Песочный интерес.
В эфире «Песочный интерес» – программа, где мы рассматриваем новости и осмысляем их в духовном ключе. Я – это Полина Уварова и священник Павел Островский, который сегодня на дистанционной связи со студией. И у нас в гостях… Здравствуйте, отец Павел, во-первых.
Да, здравствуй, Полина, хоть поздоровалась. Друзья, простите. Я, правда, болею, поэтому благодаря технологиям радио, которым уже более века, я могу с вами связываться вот так вот из дома.
Ну, предположим. А еще у нас в гостях сегодня политический философ Павел Щелин. Уже третий раз, и мы очень рады вас видеть. Павел, здравствуйте.
Павел, здравствуйте. Всегда рад у вас быть.
Отец Стоит ли Павел, говорить, да? Бог любит Троицу, или это не к теме сейчас?
Не надо. Лучше на всякий случай избежим всяких эксцессов. Давайте, может быть, отец Павел, вы тему озвучите сегодняшнюю, а не я.
А, спасибо. Ну, меня, как гражданина Российской Федерации, беспокоит... тревожит то, что у нас ограничивают массовые иностранные платформы. Цели, ну, официально озвучиваются, что, значит, это создать суверенный интернет, но при этом говорится так, что мы не против, да, то есть мы как государство, власть, не против сотрудничать с любыми иностранными платформами, но они должны соблюдать наше законодательство. Но, по большому счету, это маловероятно, но это вызывает определенное, во-первых, такое нагревание в обществе, людям это не нравится, да, потому что это лишает их уже привычных способов для комфортного виртуального общения. И я, как человек, не знаю, вот контрреволюционный, который против революции, да, получается, как человек, который категорически против всяких революций, мне это не нравится, да, вот, мне хочется, чтобы все было тихо и мирно, мне, например, не очень понятно, зачем это делается, потому что в стране и, в принципе, непростое время, да, это и так все понимают, потому что время военное, вот специальная военная операция, плюс время послековидное, так или иначе, тоже сказалось. Люди, ну, не богатые, да, как могут, так и выживают, в том числе с помощью, значит, там, малого бизнеса, через там, иностранные платформы и так далее. И вот эти ограничения, они как бы разогревают. Я вспоминаю великое, как говорится, хлеба и зрелищ, не могу понять, зачем mm-hmm. людей... собирать зрелище, хотя и священник вроде должен был вообще радоваться. Заберите зрелище всех в скит, в монастырь. Вот. Но, в общем, меня это вызывает напряжение.
Да. Вот. Хорошо, давайте я тогда попытаюсь раскрыть в ближайшие 20 минут. Здесь есть хорошая разница между вопросами «зачем» и «почему». Зачем оно очень все как раз хорошо понятно, к сожалению, вызывает у меня вопросы «почему». Но начинать надо с «зачем» — это более фундаментальный аргумент. Дело в том, что сейчас мы вступили в эпоху, она началась примерно, на самом деле, уже лет 8 назад, когда вот этот старый мир глобализации, все, что на нем стоит, закончилось. Вот этот интернет, к которому мы привыкли, интернет единый, глобальный, его не будет. Вот вне зависимости от того, в России вы живете, в Китае вы живете, в Америке вы живете, в Европе или вы живете, не будет единого глобального интернета. Все платформы так или иначе разойдутся по тем там, техноэкономическим блокам, цивилизациям, странам. В общем, у арабов свой Facebook, у китайцев свой Facebook, у американцев свой Facebook, и эти пространства на массовом уровне более пересекаться не будут.
А в России
нельзя
Facebook
было.
Все фейсбуки, да, запрещены в России. Да.
Все, хорошо, я не знаю.
Тебе легко рассуждать, а нам...
Ну, а тут TikTok в Америке, знаете ли, запретили. Но это же тот же самый пример. То есть, упрощая, в России сейчас ограничивают эти социальные сети по списку, по той же причине, по которой в Китае нет американских сетей, а TikTok выгоняется из Америки. Это единый глобальный процесс разделения единого интернет-пространства. Это мы можем, понимаете, здесь тонкий момент наш личный. Понимаете, не мы это пространство создавали, не мы эти платформы создавали. Мы получили их в дар, попользовались, привыкли. Но в строгом смысле не от нас зависит, удержим мы их или не удержим. Это очень такое... Ну, вам, как православному человеку, должно очень быть понятно, действительно, вот смирение определенное перед лицом этого тектонического процесса. Примерно так. Потому что, к сожалению, вот этот весь интернет, повторюсь, он висит на ряде исторических предпосылок, философских предпосылок. Там, кстати, не только интернет, вообще движение людей. Вот эта идея свободного передвижения масс, она тоже ее скоро придет конец. Ну, на этом этапе. Потому что все это висело на предпосылке о возможности вот этого такого некого единого, человеческого, глобализации. В общем, конец истории Фукуяма, если вы понимаете, о чем речь. В общем, мы тут все слились в едином либеральном право человека мире, единая цивилизация с едиными стандартами. И тогда в этой единой цивилизации едиными стандартами есть единый интернет. А если у нас цивилизации разные, стандарты разные, и все у нас расходится по разным квартирам, то, разумеется, интернет рано или поздно будет расходиться по разным квартирам. Тем более мы входим в эпоху, где уже до самых последних власть имеющих людей во всем мире снова дошло, что вопросы когнитивного управления, когнитивной войны, управления потоками информации — это вопросы действительно государственного выживания. Нравится нам это или не нравится. Они к этому пришли. Вот тонкий момент. Дальше решают, как умеют. И можно много тут вот заслуженно привести аргументы, как-то плохо умеете. Да, плохо умеете. Вот почему? Очень плохо. Но зачем? Мне абсолютно понятно.
Ну, то есть вы как-то оцениваете это не так, скажем так, не смотрите на это как на что-то трагическое. С одной стороны, я понимаю, что...
Нет, я как раз смотрю очень трагическое. Нет, трагическое очень хорошее. Это трагично, но, понимаете, трагичность, она...
Но неизбежна, как бы.
Да, вот, да. Угу. Трагично и неизбежно.
Просто тут еще есть такой момент, что есть глобальный процесс, который, я тут с вами абсолютно согласна, действительно, мы к этому идем, независимо от того, где живем. Но есть еще и внутренний процесс, когда действительно в стране все очень в большом напряжении находится, и по большому счету сейчас многие военкоры даже пишут о том, что тот же самый Telegram используется и на фронте, и так далее, и тому подобное. И тут вопрос не, как бы не самого факта, а своевременности, наверное. И,
вот, это уже
да.
Все. Вот если мы согласились на основе базовой предпосылки, да, вот с согласием этой посылки можно, мне кажется, вполне обоснованно высказывать, мягко говоря, недоумение о своевременности и пряморукости этих решений. Ну, потому что я читаю, сделано...
Да. Да, вернусь к предпосылке тогда, чтобы не то, чтобы поспорить, а, ну, то есть идея понятна, но насколько мы можем сказать, что эта идея, вот она уже, ну, так скажем, мы перешли к точке невозврата, и теперь это точно обязательно будет, потому что не то, что...
Обязательно
это,
будет.
Непал, а у меня здесь
будет
вопрос...
обязательно.
Вопрос такой,
простите.
Что... Да, очевидно, что наши западные партнеры всегда хотели, чтобы мы в России думали так, как им хочется, да? И понятно, что они будут все равно пытаться у нас качать лодку любыми доступными способами, средствами, это тоже понятно. И, например, наблюдая историю, которая была там в Венесуэле, когда казалось, что вот все хорошо, этот раз это все закончилось, да, я переживаю здесь как раз больше не за внешних врагов, а за внутренних врагов. Причем врагов сейчас говорю не в смысле, знаете, как от священника, когда мы пережили советские времена, вообще про врагов странно слышать. А в том смысле, что не окажется ли так, что сейчас вот за счет вот этого напряжения, которое появляется, какие-то люди захотят просто сдать страну, там, просто воспользовавшись, так скажем, вот этой волной напряжения.
Ну, смотрите, грубо говоря, если вы считаете, что реально страну можно сдать за наличие отсутствия мессенджера, то вы очень низко думаете об этой стране. Я так не думаю, я не говорю, что вы так думаете, но все-таки аргумент на этом построен. Нет, я уже сказал, я, если говорить о вот, то есть вопросе «как» или вопросе «почему», то, на мой взгляд, время, мягко говоря, не самое удачное, и условно не с Telegram является. То есть Telegram — это та площадка, которая из всех последняя максимально, насколько это возможно, пытается играть в нейтральность. Понятно, у него этого не получается, особенно после ареста Дурова во Франции, всех его приключений, которые с ним произошли. Возможно, то есть... Много можно обсуждать, почему это сделано настолько грубо, непоследовательно на фоне тех же декабрьских заявлений, но наша же задача людям все-таки немножко помочь, но вот в моем опыте общения с моими подписчиками хоть немножко помогает осмысление вот этой глобальной картины. Поэтому, возвращаясь к вашей теме, к вопросу о неизбежности, да, на самом деле это стало уж окончательно понятно на фоне... Ну, то есть это на раз... Простите. Говорю быстро. Вся посылка интернета висела на нейтральности. Что это некая якобы... Вот это глобальный интернет висел на посылке нейтральности и всеобщности. Сначала цветные революции, потом даже американские выборы 16-го года и прочее очень четко показали, что ну не нейтральная эта площадка. Там есть очень четкие отношения власти. А если у них есть отношения власти, то, соответственно, каждая суверенная страна будет, повторюсь, в меру своих сил и способностей, вот это очень важная оговорка, пытаться восстанавливать свой суверенитет. Там, повторюсь, первопроходцем был вообще Китай, который свою экосистему... Можете сказать, вот по сути Китай делал то же самое, но медленнее, там, длиннее, у него больше там 1,5 миллиона пользователей, потрачено десятилетия на создание полноценной инфраструктуры, и это поэтому условно прошло безболезненно. Да, там так это прошло. Но вот, например, сегодня Европа с Твиттером воюет. По ровно той же причине, почему в России пытаются банить Телеграм. Это все процессы одного порядка. Точка невозврата уже давно пройдена. Это вот сейчас мы наслаждаемся последними сполохами остатка глобального интернета. Мне как... Дайте дисклеймер. Мне как пользователю это дико неудобно. И мне как пользователю в этом дико трагично, неприятно и очень печально. То есть я вообще этому не радуюсь. Но и посыпать голову пеплом из-за этого я тоже не могу. Именно на основе понимания то, что вы не можете сохранить условно крышу, когда фундамент рухнул. Ну, фундамента нет под этим всем зданием. Нету больше фундамента под глобальным интернетом. Нету его.
Я, Павел, знаешь, как просто на это смотрю? Ну, я, понятно, что для молодежи я уже скуф. Да, между мной и моим сыном, которому 12 лет, уже такое количество эпох прошло, да, там и интернет, и социальные сети, и платформы, искусственный интеллект. Я просто вот смотрю, как, ну вот хорошо, вот забанили там Roblox, да, ведь тут же интернет, это же не только там мессенджеры и социальные платформы, это музыка, это компьютерные игры, это сериалы.
Да, все понятно,
да. Да, то есть это, вот в моем понимании так, что если ты хочешь сделать суверенный интернет так, чтобы вот именно закрыться, некий такой железный занавес от каких-то стран, да, то тогда получается... Значит, вот у нас есть какие-то общие такие мировые компьютерные игры, по которым там, значит, люди играют там Counter-Strike, там Dota, там еще что-либо, то получается тогда, значит, сервера должны отрубаться, то есть ты играешь только для каких-то стран. То же самое касается музыки, да, у нас вот есть там модные для молодежи, да. Я кей-поп, значит, мой кей-поп будет запрещен, да. То есть я в чем здесь мое переживание, да? Я как раз человек уже для молодежи очень пожилой, и правда, и даже как пользователь, честно говоря, здесь это все легко переживаю, да? Вообще стараюсь больше времени в офлайн проводить. Но глядя на непонимание, которое появляется, только-только появляется у молодежи, это, грубо говоря, там старшеклассники, в первую очередь даже старшеклассники, в вторую очередь студенты, то вот здесь у меня вот вопрос, да, насколько им можно будет что-либо вообще донести, если их лишить, по большому счету, всего того, к чему они привыкли с рождения. Вот так, с рождения причем.
Уважаемый отец Павел, несколько комментариев. Первый про все-таки реконструкцию логики. Вы сказали отгородиться и прочего. В этом сегодня даже этой логики в строгом смысле у государств нет. У государств логика немножко другая. У них логика в том, что мы не можем толерировать пространство, которое является угрозой нашей безопасности. Вот это очень важный аргумент. Является ли интернет пространством в нынешнем виде, который вот мы все... И вы не можете, положа руку на сердце, сказать, что вот этот так называемый свободный интернет не является для государства пространством, из которого угроза... У вас вот эта вербовка террористов, понятно, да. Ну, и так далее, и тому подобное. Объективно является. Дальше, то есть для государства это объективно приоритетный вызов. Дальше, то есть, поэтому оно будет решать. То есть, если, простите, вы можете, вот как вы приводили примеры, в кавычках, Майдан устроить в любой стране через технологии когнитивной войны, и если, то есть, если у вас есть пространство, при помощи которого можно осуществить государственный переворот, под видом, как бы оно ничего и не было, да, то, разумеется, любое государство, которое хоть немножко сохраниться хочет, будет решать. То есть, там, просто я хочу, чтобы мы их все-таки совсем не демонизировали, что они там просто, знаете, старые деды, которые вот просто хотят от всего отгородиться, вот это нет. Есть есть объективная проблема вызова безопасности. С их точки зрения они предлагают, вот давайте вы сделаете так, что вы нам, видимо, покажете, что вы не будете для нас угрозой, отсюда вот эти все требования по серверам и законодательству. Но так выясняется, что платформы очень говорят, знаете, вот на ваши требования нам плевать, на требования условно американского нам не плевать. Да? То есть вот это все выясняется. Ну а тут у вас ничего не остается, ну раз вам на них не плевать, вот там только и работаете, у нас работать не сможете. То есть мне эта логика понятна. То есть просто опять для понимания логики. Про молодежь. Тут для молодежи идет очень трагическое открытие в ближайшие годы, что мнение кого угодно, мое, ваше, даже уважаемая Полина, уж тем более молодежи, вообще никого нигде не волнует. Значение имеет только действие. Если они ничего делать из-за этого не будут, а бухтеть будут, ну побухтят. Ну, это я вам воспроизвожу государственным. А если будут, посмотрим, насколько это для них ценно. Там уже начинаются законы политики. Там уже начинаются законы политики.
А можно вопрос про сегментированный интернет? Вот мне интересно, когда это все-таки все будет? Отец Павел, если этот вопрос вдруг вы хотите еще что-то перед ним задать, вы тогда просто сделайте монтаж. Но будет вот сегментированный интернет. Соответственно, будут свои регионы, где все зиждется на какой-то единой, ну, я не знаю, системе ценностей, наверное, и так далее. Как вообще...
Хочется надеяться, да.
Ну, да, ну, конечно, хочется надеяться, с одной стороны, а с другой стороны, непонятно, что там у кого в основе будет лежать, поэтому, может быть, это сейчас нам кажется чуть лучше, чем оно будет на самом деле. Вот, потому что все равно делают это люди, которые плоть от плоти глобализации, да? Поэтому бог его знает, кто что туда принесет. Но мне тогда интересно, как будет через там 100, даже ну, давайте возьмем какой-нибудь обозримый промежуток времени. Вот сейчас все сегментируется лет через 50. Как вообще будет выглядеть и на чем будет строиться каждый такой сектор? То есть в чем будет ключевое отличие?
Не, ну, условно, смотрите, берете китайский... Не, ну, берете китайский интернет. Вот у нас есть модель. Вот у нас китайский интернет, который исполняет социальное законодательство со всеми вытекающими. У Китая полностью свой сегмент интернета, который вообще никаким образом не связан там с глобальным.
Как
китайцы даже когда путешествуют, они живут... Но им глубоко все равно, что там в Фейсбуке, Ютьюбе пишут про Китай, как прикладной пример.
Мне кажется,
вообще
сравнение
просто...
с Китаем, оно, сравнение с Китаем все равно всегда как-то не очень корректно, потому что Китай, он развивал все, что у него сейчас есть, одновременно, по сути, да. Вот.
Но параллельно. Там очень... Нет, да, простите. Там Китай это все развивал параллельно, и запретительные меры вводил он прям с самого начала как надо. Вопрос Полины был, как оно выглядит. Да, эти пространства будут... Ну, смысл в том, то, что, условно, у вас будут разные спики. То есть в чем была идея единого интернета? Когда у вас единый интернет, тогда у вас, условно, единые лидеры мнений, единые ценностные стандартные, единые там стандарты осуждения, неосуждения, единые там системы оценок, условно, хорошо или плохо. Можно сказать, вот это плохо, и мы все так считаем. А тут так не будет. Тут будет вот в каждой такой условно структуре свои лидеры мнений, свои популярные блогеры, у которых и эти пространства будут дискретны. Да? То есть, условно говоря, мнение Голливуда в пределе Китая не волнует или Россию волновать не должно. Да? То есть, вот условно аргумент, что Анджелина Джоли выступила против, волновать не будет. Ну, придет примерно к этому.
Ну, вот мне кажется,
с этим... Подождите, стоп, Полина. Извините. Я вот с этим совершенно согласен. Я понимаю логику. То есть, почему хотят сделать, я это понимаю. У меня здесь скорее вопрос, насколько это вообще, как ни странно, выполнимо, потому что вот мы, ну, по крайней мере, сейчас, да, вот у нас уже в России, с учетом ускорения времени, ну, вот эти 2 или 3 года, ну, получается, Инстаграм, который признан запрещенный экстремистским и так далее, он у нас заблокирован был уже почти как 4 года назад. Твиттер еще раньше, ну, Твиттер вечной памяти ему, да, сейчас по-другому называется. Ну, то есть политика запрещения, замедления ей уже достаточно длительное время. И
там
мы видим, как...
Там пропадаете, давайте, вот, спала немножко.
И,
я понимаю пока вроде же, о чем речь.
Соединение неустойчиво.
Ага.
Ну да.
Ну вы поняли вопрос.
В общем, да, я к тому, что насколько это вообще выполнимо в условиях, да, в условиях современной технологии, да-да-да, вот.
Ну, это выполнимо. Дальше вопрос, просто понимаете, трагедия в том, то, что иногда условием этой выполнимости является радикальное упрощение системы. Вопрос, на каком уровне это выполнимо, да? То есть это же можно все реально обрубить. То есть вы думаете, то, что эти... мы привыкли как пользователь думать, что оно все само. Оно все не само. То есть да, есть рубильники, которые можно повыдергивать. Вон Иран показал, как это выдергивается недавно. То есть дай бог, что не придется обрубать на такой уровень простоты. Но я просто, будучи именно политфилософом, я понимаю, как логика мышления любого государства. Просто очень важно, чтобы слушать, не думаешь, что это вот у них такое государство, которое вот такое самое злобное и глупое. Нет, любое государство в сходных обстоятельствах, если встает вопрос о его безопасности, будет упрощать систему до того уровня, на каком оно способно установить контроль. Здесь, повторюсь, есть очень много легитимных вопросов. Я на это вот прочитал статьи, там Чанаев Алексей написал хорошую, критический именно пост на тему того, как это делать. То есть, кратко, задача, мягко говоря, по этому конкретно мессенджеру была поставлена не точно, если нас конкретно интересует Telegram, да? То есть она была поставлена не той коммерческой, мягко говоря, конторе, она сделала это, мягко говоря, очень криво, и поэтому вот сейчас в чем особенно законное, я бы сказал, раздражение, то, что под предлогом национальной безопасности кое-кто еще конкретно кривые бизнес-интересы решает. Но принимая эту, скажем так, трагичность нашего бытия, нужно понимать, что задачу госбезопасности решать будут. Вот ее все равно будут решать. То есть все равно там будет национальный мессенджер. Вопрос дальше, насколько он будет кривой. Хотелось бы, чтобы он был менее кривым. Но то, что будет национальный мессенджер, он будет. Вот, ну, вы сами понимаете, ненормально, когда у вас, условно говоря, чиновники пользуются приложухами, которые читают, у которых весь код лежит на серверах иностранной разведки. Ну, я, например, про тоже уже запрещенный WhatsApp. Он же объективно читается всеми. То есть, ну, не может государство такое в нынешних порядке конкурировать. Оно могло это... как бы оно могло с этим мириться, когда еще как-то была живая иллюзия, но мы же тут все про мир и дружбу, мы же все про экономическое сотрудничество, мы же никому друг другу не вредим. То есть вот эта история имела, была фундаментом под существованием вот этой глобальной инфраструктуры как таковой. Но вот сегодня мы с вами тоже, кстати, это обсуждали, но уже нету этой истории. Поэтому да, будут делать. Я говорю, можно только помолиться и понадеяться, что сделают максимально прямо, а не как оно обычно.
Упростит ли это вообще мышление тех, кто находится в этих сегментах? Потому что странную вещь я слышу, вы говорите, что глобальный мир и глобальный интернет как будто бы упрощает на самом деле мышление, потому что у всех один и тот же, одни и те же лидеры общественного мнения, которых все вместе слушают. Казалось бы, должно быть ровно наоборот. Чем больше голосов, чем больше мнений, тем сложнее. Но как-то получается,
эмпирически что... проверено. Нет, но мы эмпирически проверили в эпоху глобального интернета, что смысл глобального интернета был в том, чтобы все выглядели по-разному, а думали одинаково. Чтобы, условно, запрещенный радужный флаг летал над каждым континентом, неважно, китаец, негр ты или там русский.
То есть получается, что такой процесс сейчас достаточно тяжелый, но потом может нас привести к чему-то более сложному. Я правильно вас слышу?
Ну, он будет... Тут очень интересно получается. Оно в целом получится более сложно. Вопрос, будет ли у нас доступ к этой сложности. Вот это уже вопрос другой, третьего порядка. То есть, но если мы посмотрим как бы из космоса, то да. То есть, условно, это будет более сложное из космоса, да? Понимаете, о чем я говорю,
да,
Полин?
Ну, условно, я понимаю.
То есть мы условно будем знать, что китайцы и индусы живут вообще в других мирах, но вопрос,
но на практике
будем ли
не будем
иметь
понимать,
возможность...
Как это выглядит.
Да, прикоснуться к этому, вот вполне возможно, что нет, за исключением там маленьких групп населения, там подобные, там, знаете, гильдия перевозчиков, гильдия там торгов, ну вот такого рода, вот такая больше вот из такого уровня.
Это отец Павел из Дюны, если
да,
что.
Простите, пожалуйста, да, я, да, может быть, да. Я такой тупой, но я вернусь еще раз. Понятно, что, смотрите...
Верните мне Телеграм, я понимаю это.
Да нет, мне, поверьте, я там, где у нас мир, идет, это как раз уже давно через разные там способы, как раз не в Телеграме. Вот. А я здесь, как отец трех детей, конечно, переживаю за будущее больше детей. Так-то я уже глубоко верующий христианин, и мне, честно говоря, давно уже несколько... Вот лично для меня все равно, что происходит вокруг, да? Слава богу, я христианин. Меня здесь волнует то, что вот есть же понятие...
Ну, тяжело им будет. Им тяжело будет, но объективно.
Но
тяжело,
вот я и говорю, насколько власть понимает сегодня
не понимает.
Подростков. Там, смотрите,
вообще когда... не понимает.
Вот,
сразу скажу.
Вот. Именно. Когда Министерство образования говорит, что мы хотим запретить сайты с готовым домашним заданием, а у ребят у всех дипсик в телефоне, то это, ну, показывает, насколько далеки от понимания. Но если они не понимают, не может ли такой быть вариант, что они, не понимая, насколько для подростков это вообще все важно, и в том числе студентов, насколько все важно, вдруг окажется, что это прям будет серьезная сила оппозиционная такая, что попробуй еще попробуй останови. А всегда есть
Смотрите,
люди,
тут...
власть
Ага,
любящие,
вот.
которые готовы оседлать. Оседлать — это протест.
Абсолютно право. То есть, несколько комментариев, Бернуто. То есть, первое, разумеется, что... Первое, для подростков, разумеется, это трагично. Это мы, знаете, там, высоколобые можем это все описывать. Для них все очень просто. Я родился в этом мире, какого, простите, лешего, вы мне этот мир внезапно ломаете. То есть, для меня этот мир и все возможные миры, этот мир и есть мой возможный мир. И то, что он только, там, условно, последние 40 лет существует, это для вас, это актуальная информация. Для меня это вся моя жизнь. То есть, эмоционально я очень хорошо понимаю тезис отца Павла. Вопрос, что с этим делать? А, важный комментарий. Власть вообще это не понимает, да. Она нигде этого не понимает. Это, тут есть огромный разрыв. Следующий тезис. Может ли энергия недовольствия использоваться для условно противогосударственных действий? Что значит может? Будет однозначно. Вопрос, как государство будет на это реагировать. А государство дальше реагирует, ну, в реальности вы работаете не с возможностями недовольства, потому что недовольство будет всегда и везде. Надо понимать, что любая система всегда находится на грани катастрофы. Ну, это вот мой философский. Вообще любая система. Весь вопрос, есть ли у вас субъектная малая группа, которая готова воспользоваться этим потенциалом, чтобы его актуализировать. И, как правило, государство работает через уничтожение этих малых групп. Давайте прямо говорить. А на вопрос, что делать, ну вот говорить со своими детьми очень важным. То есть вот это сейчас огромная вообще-то задача родителей, где-то успокоить, где-то объяснить, где-то просто дать обнять и побиться в истерике. То есть вот это все, ну, я бы сказал, вот очень важно для родителей.
Вот
Здесь,
это мне уже
знаете
более
ли,
понятно,
выступ...
Павел, потому что, прости, мне кажется, как будто я тебя перебиваю, просто я понимаю, что у нас задержка связи, но вот у нас сейчас прям пошли вот новости, подростки, то там стрельба, то кого-то подожгли, то с ножом напали, прямо как эпидемия пошла. Мне кажется, что это, ну, вот такие первые звоночки вот этого.
Ну,
Давайте
это
мы
общее,
тогда обсудим
называется
это
массовый
после
пс...
перерыва, потому что сейчас у
Хорошо.
нас как раз мы уходим на рекламу и новости. Не переключайтесь, возвращайтесь к нам после.
Песочный интерес.
Друзья мои, добрый вечер. Песочный интерес, радио «Спутник», Павел Щелин, Полина Уварова, священник Павел Островский. У нас традиционно раз в месяц, уже получается третье пришествие Павла Щелина на радио «Спутник».
Политического
Ну, вот.
философа. Не будем забывать
Да,
представлять
политически.
всех.
Не забываем, что это еще и политический философ, да. Вот. И мы рассуждаем о том, что будет, потому что мы-то все с точки зрения подростков скуфы, наше время ушло, а у них, да. И вот мне прям очень интересно вот мысли Павла по поводу того, вот, ну, как бы, что нам сделать хорошего с негодующими подростками, если их это ждет.
Ну вот это очень правильный вопрос, потому что он, во-первых, возвращает ответственность, да, то есть он очень важный вопрос. То есть к чему краткое содержание предыдущих версий, условно, идут сдвиги тектонических плит, они порождают цунами, по нам прилетает. Нравится нам это или нет, цунами мы не остановим. И тектоническую плиту мы тоже никуда не передвинем, она вне зависимости от нас. Вопрос, что мы можем делать? Ну вот в этой метафоре построить дом на холме, там, я не знаю, уйти из зоны какой-нибудь, которая прям вот сейчас взорвется этот вулкан, да? То есть на личном уровне это означает принять ответственность в той зоне, в которой мы можем принять. В той теме, которую мы обсуждаем, подростки, конечно, главный вопрос про родителей. Подростков понять абсолютно можно, повторюсь, у них реально рушится мир. Вот чего там, условно, государство понять не может искренне, ну типа, ну это люди, которые там с газетами и книгами прожили, для них интернет это, ну, прикольное развлечение, как кино для молодежи. Ну вот что-то оно примерно в том же семантическом ряду проходит. Понять, что это там весь мир целиком, потеря которого есть потеря, там потеря аватара — это потеря жизни, и потеря контакта — это потеря жизни, оно не поймет. Но это может понять родитель. И вот здесь как бы, ну, православный священник, тут это уместно, любовь, терпение, взаимопонимание, там, просто разговор, да, то есть просто честно дать возможность спросить, дать возможность выговориться, перекричаться и прочее, потому что реакция будет нормальная психоза. то, скорее всего, массовая реакция будет такая психотического типа. Там катастрофа, конец света, апокалиптическая. То есть буквально конец света. Вот, понимаете, у людей конец света. Локальный апокалипсис происходит. Вот что можно сделать в апокалипсис? Ну, поскольку здесь, слава богу, пока еще вроде бы не тот апокалипсис, хотя Евфрат пересыхает, можно обнять. Ну, то есть можно пойти вместе на прогулку, я не знаю, ну, хоть что-то вот сделать. То есть очень заземлить, да, в широком смысле заземлить, да, вот этого слова. То есть заземлить, поужинать вместе, не как, то есть сесть за одним столом и вот, ну, там, я не знаю, спросить вообще, как спросить, а что вообще с тобой происходит, что с тобой чувствую. Ну, вот весь этот разговор, который, давайте по-честному, мы-то все уже социальным сетям в массе своей делегировали, да. Тут для нас всех вот этот цунами, оно такой хороший, как бы, момент проявления, сколько мы вообще наши человеческие отношения строили. Вот. Ну, вот у меня в эту зону мысль идет. Может быть, вы здесь поспорите, отец?
Нет, я здесь усилите. Согласен. Я здесь согласен как раз. И у меня тут некое такое, ну, пессимистичное видение будущего, потому что у нас в России очень немного, во-первых, полных семей. Вот, из тех семей, которые полные, да, далеко не все счастливые семьи. А когда семья не полная, значит, мама ушатывается где-то на работе, да, и она, по сути, не видит большей части своего ребенка рядом, и он предоставлен сам себе, плюс недовольство все равно еще взрослых, которые, как бы, далеко не все родители, как бы, начнут ребенка успокаивать и говорить, что мир на самом деле не закончился, грибы продолжают расти, рыбы продолжают плавать, да. Многие родители поддержат же, на самом деле, это возмущение.
Да. Да.
Да.
По своим причинам. Да, причем, да.
Конечно, там, конечно, да, конечно. Да. И меня в этом смысле, как человека максимально миролюбивого, вот потому что иногда меня обвиняют в том, что когда я на эти темы пишу в телеге, что, дескать, я раскачиваю лодку. А я на самом деле не то, что раскачиваю лодку, я пытаюсь лодку, которая качается, пытаюсь людям сказать, давайте придумаем, что нам делать, чтобы она как раз не очень качалась. То, что я вот сейчас по городам нашей страны езжу и всем рассказываю, что, в принципе, нам нужно как можно больше времени проводить в офлайне, в реальной жизни, это как раз вот в эту сторону вся работа идет.
Абсолютно, да. Ну, вы абсолютно здесь правы, я могу вас только поддержать. Ну, давайте так, исторически смена, мы живем на смене очень большой эпох, значит, все оценки меняются, то есть как минимум кому-то это не просто там 30-летний цикл там 91-го года, это вообще-то и вся Ялтинский мир 45-го заканчивается, а вообще заканчивается еще больше там Вестфальский 400 лет как минимум, да, а может, ну, можно в некоторых версиях посмотреть, то есть нам выпало жить действительно в очень такое время, ну, осевое, как бы сказал Ясперс, да? То есть и это объективно время, когда вот эти волны нервов, скажем так, волны разрушений, волны психозов, они действительно есть, да? И тут бесполезно... Вот, ну, государство будет делать вид, что нет, как это вот в меме никакой паники нет, вся паника побеждена, вот, ну, знаете, по-моему, это было в Comedy Club скетч, вот очень хорошо отражает государственную позицию. Она, конечно, смешно и глупо выглядит, но государство по-другому не умеет. Хотелось бы, чтобы по-другому, современное государство точно делать не будет. Поэтому здесь возвращает вопрос к нам про ответственность. Вы правильно подняли тему. Мы слишком привыкли полагаться на костыли, в широком смысле, подменяющие там, нам дух и душу, то есть человеческие отношения, как само собой разумеющиеся. И вот теперь нас очень резко это обижает, потому что костыли у нас там, либо они сломались, либо их отняли, и нам реально больно. То есть, ну, вот первый вот очень важный комментарий, то я вначале звучал как такой, может быть, циник. Не хочу звучать как циник, потому что я, конечно, понимаю, что, повторюсь, боль реально. Вот эта вся боль, она, ну, очень реальна. Но как христианин понимает, что там боль — это спутник нашей жизни, да? И вопрос не в том, то, что... То есть опция избежать боли через костыль не получится. Ее можно там встретить, преобразить, можно там направить в молитву, можно смиряться. Вот дальше начинаются вот эти свои отношения с ней. Но это вот, конечно, христианину здесь проще, скрывать не буду. Человеку, у которого вообще все мировоззрение стояло на вот тех лжах, которых там 30 лет кормили, а для кого-то это вся жизнь. Вот это, конечно, я повторюсь, прям очень апокалиптичные моменты. Вы правы, то, что очень важный момент, конечно, объективно, это создает, усиливает вот этот потенциал энтропийный там, слопывание системы на порядок. Оно, конечно, это усиливает. То есть тут вопрос то, что я лично выбираю его усиливать или успокаивать, да, и вот эти дальше начинаются тонкости. Является ли мое указание на этот процесс актом раскачивания Ну, короткий ответ в зависимости от того, каким образом я упрощаю. Мне кажется, если мы показываем спокойно причинно-следственные связи, то нет. Но в целом, опять, люди будут реагировать прежде всего из того вот этого состояния боли, в котором они находятся, каждый из своего. Тут тоже я смиренно принимаю, что реакция будет неконтролируема там из того, что вы говорите, я говорю.
Я тут еще одну опасность вижу в том, что вы в прошлой части программы сказали, что будет какая-то в каждом регионе определенная группа лиц, у которой будет доступ к широкому полю, в общем-то,
Да.
смыслов и вообще ко всем условно субъектам, ко всем сегментам интернета. Но это же тоже своего рода бомба замедленного действия, потому что у нас так было, например, в Советском Союзе, когда были люди, которые, оторвавшись от народа, взойдя по карьерной лестнице самыми разными
О, да.
способами, перестали быть частью этого народа. Вот. И, соответственно, это просто уже исходно было с той самой бомбой, которая потом все и взорвала. Что
Полин, вы
здесь будет?
абсолютно правы. А, нет, тут ничего не будет. Это всегда так было и всегда будет. Этот риск, опять-таки, во все времена истории был и сохраняется. Он вообще никаким законом не решить. Это решается исключительно образованием, воспитанием, культурой, духом и свободным этическим выбором. Вы, в общем, понимаете, это как это? В мир искусственного интеллекта звучит как ересь, но я-то исхожу из того, то, что вообще человек неустраним. В пределе всегда лежит субъектный выбор. И есть проблемы, вопросы, которые вы никакими институтами, никакими технологиями, никакими предохранителями не уберете. И вот проблема человеческого выбора, она одна из таких. Ну, условно говоря, вот на сколько хорошим интерфейсом инфраструктуры RAI был. Бог создал. А мы все
Ну
равно умудрились из него уйти. То есть вот эту проблему, о которой вы, по сути, говорите, вот она же оттуда, да? То есть то, что может ли человек злоупотребить, использовать это во зло? Может. Человек вообще все, что угодно может использовать во зло. Это вот трагизм нашего человеческой свободы. Может. Вот мы
А
прям такие, да, мы
может я
талантливы.
тогда, кажется, сейчас православный священник должен был там предложить всем помолиться, успокоиться, а я, как говорится, наоборот, еще накину на тревожный вентилятор и, как говорится, пристегните ремень, друзья. Но вот у нас, мы сейчас обсуждаем такие вот колоссальные проблемы и понимаем, что это, правда, для многих людей будет больно, а для подростков просто очень больно и даже катастрофично. И придется реально думать о вот этих суицидальных настроениях, да, это очень, очень большая проблема на самом деле. И теперь
Да.
давайте я еще это все усилю тем, что у нас вообще-то ускорение времени, и мы еще не успеваем на самом деле все отслеживать. И все происходит очень быстро. И когда сегодня я читал новость, не новость, а статью Мэтт
Шумер.
Шумер. Да, тут, ну, мне нравится Шумер,
Скорее всего,
потому что я Ветхий Завет читал, в общем.
так.
Вот. Но и он рассказывает про искусственный интеллект и скорость развития и тому подобное. А наша страна, Россия, не отличается пока лидерскими качествами вот, в развитии искусственного интеллекта. То есть, очевидно, нас США и Китай ну, обходят, да? И, возможно, обходит, ну, так скажем, уже окончательно. Не будет ли так, что у некоторых стран появится стратегическое преимущество в цифре? Настолько это будет преимущество сильным, что мы, несмотря на все блоки, на все запреты, на все и так далее, мы просто будем взяты.
На что мы скажем, ответим словами Спасителя, немножко перефразирую, если не изменитесь, то также погибнете. Ну, вы не забывайте, что хэппи-энд в истории не гарантирован. Короткий ответ. Ну, да. То есть вообще большая часть культур, государств, традиций, цивилизаций в истории, их как бы, они погибли. Исчезли. Сказались неспособные соответствовать, чтобы их слова соответствовали их делам, или способствовать вот измениться и преодолеть те реальные вызовы, о которых вы говорите. Вот, вот сейчас я вообще же звучу, наверное, как какой-то людоед. Сейчас в людоедстве обвинят ваши зрители, но
Да,
мы просто.
не думаю, что в людоедстве. У меня тут просто другой вопрос возникает. То есть фактически мы смотрим на два
Чернышевский
возможных...
постучался изнутри. Что делать?
Не-не-не-не, просто фактически мы смотрим на два возможных пути, да, то есть либо взращивать в себе человека, как это, в общем-то, и делалось, например, в мое детство, которое там началось в 89-м году, и я еще помню нормальную школу и все остальное. Но, с другой стороны, есть люди, которые, очевидно, пойдут по более технологическому пути, и у них для этого есть гораздо больше, условно, технологий. то же самое, скажем так,
Илон
лидерство,
Маск.
ну, как вариант, да, и вся компания, и ко. У них, если почитать того же Шумера и его статью, если они пойдут по этому пути, будут использовать везде искусственный интеллект, убирая для бытовых вопросов человека, соответственно, наверняка через этот же искусственный интеллект они будут скармливать населению, детям огромное количество там быстрых развлечений, быстрых каких-то знаний, чтобы просто можно было этих детей использовать и будущих людей для того, чтобы они каким-то образом действовали. А мы тут будем, значит, взращивать человека, что само по себе хорошо, но требует гораздо больше времени, которого
Ой,
у нас
нет, вот
нет.
здесь, это, ну, вот тут либо придется самим ускоряться и являть чудеса веры, тут как раз вот здесь, на самом деле, параллели с ветхозаветными, вот тут как бы читать Ветхий Завет очень полезно, вот именно в контексте той истории вы пишете, где коня готовят для битвы, но победа от Господа, но короткий мой ответ на виртуального субъекта ответить может только сверхсубъект. Я-то вообще считаю с этой позиции, что вот эта гонка искусственных интеллектов, она вообще, вот, внимание, не туда. Именно, как вам объяснить, именно из-за того, что все будут конкурировать на этом поле, единственное, что имеет значение, это тот сверхсубъект, которого ты никаким искусственным интеллектом манипуляции не собьешь. А это вообще достигается только через вот веру, этику, то, что вы называете воспитывать человека. То есть на самом-то деле стратегически сейчас вообще, по-моему, есть только одна реальная сфера, это сфера образования, безопасности, опасности, в которую... И тут отдельно можно попинать. Вот тут отдельно. Вот здесь критика более чем основана именно с точки зрения государственной безопасности, на мой взгляд. Но... А возвращаясь к вашей теме про технологии, перевожу. Есть ли риск, что мы окажемся в ситуации индейцев, в котором приплывают люди с пулеметом «Максим», да? То есть, ну, тут, во-первых, спасибо советскому атомному проекту, важный аргумент. А во-вторых, есть вот тот риск, то, что как с Вавилонской башней, да, условно, представьте, что вы пастух, на фоне которого там люди Вавилонскую башню строят, а она вот такая, вот, и вот по сути речь идет о том, то, что может не свою построить, ну вот не выиграешь ты в этой гонке, мой ответ, а башня все равно сама себе под своей грузом разрушится, просто потому что они, в общем, знаете, сложно удерживать внутреннюю стабильность в мире острова Эйнштейна. Но это моя, скажем так, позитивная гипотеза. А я вообще имел в виду даже более гипотезу низкого уровня, просто смысл в том, что вот идет цунами, оно идет, повторюсь, на всех. И вот когда я говорю то, что все будут это делать, я не утверждаю, что все это сделают успешно, и все выживут в этом процессе. Но то, что делать это будут все, вот это я утверждать могу и просто констатировать этот факт. Вот что я имею.
Я сегодня был в храме Христа Спасителя на встрече со Святейшим, и он как раз говорил про искусственный интеллект в апокалиптическом. Он говорит, что это именно апокалиптический вызов. И у меня здесь воспоминаются слова как раз из книги «Апокалипсис» Иоанна Богослова. Это не прошедшие шесть, а слова следующие, что весь мир в восторге пойдет со зверем. Да? Вот мне почему-то, ну, как человеку, который знает, что такое греховные страсти, да, и с ними активно борется, да, но я знаю, что такое любовь к страстям, да, могу себе представить, что если какие-то страны достигают, ну, берем именно оптимистичный вариант не с позиции веры, а с позиции всеобщего комфорта и удобства. Какие-то страны достигают какого-то фундаментального гигантского прорыва, да, и там это касается медицины, касается там науки, комфорта и тому подобное. И они не выступают с позиции такой воинственной по отношению, в том числе и к России, да, что вот мы вас сейчас всех захватим, потому что как раз у нас там есть случай булава, да, вот, или еще что-либо. Они выступают с позиции, давайте с нами, и вот окажется ли так, то есть не окажется ли так, что народ, да, понимает, что мы проиграли в гонке, но зато нас приглашают вступить в эту, типа, семью всеобщую и так далее, что люди согласятся.
Ну, конечно. Ну, так, если читать книгу «Откровения», так и будет. Но тут просто надо понимать, да, то, что... Ну, это свобода, та самая свобода воли, свобода выбирать. То есть из позитивных элементов, да, то есть первый риск, то есть философский тезис, понимаете, любая технология создает отношение симметрии, отношение власти. Другими словами, невозможно изобрести супероружие и не испытать большое страстное желание всех поставить в коленопреклонную позу перед твоими потребностями. Поэтому точно будет, вот эта постановка будет. Дальше вы делаете шаг еще более хитрые мысли, что так, возможно, эта постановка в коленопреклонную позу будет не через угрозу, а через ласковые слова, как пишет книга условно «Откровение». Да, и тогда опять противостоять этим словам может только та самая живая вера, та самая живая этика, когда понимание о том, что комфорт — это, конечно, хорошо, но поскольку комфорт необходим и идет в комплекте с островом Эйнштейна, я все-таки откажусь.
Полин,
Но
что
это
за тема?
сверхрациональное. Это, то есть очень важный тезис. Это не рациональный выбор, это сверхрациональный выбор. Мой-то основной сейчас философский тезис, что в эпоху искусственного интеллекта, который доводит в каком-то смысле рациональность до абсурда, единственное, что остается имеющим значение, это сверхрациональность. А сверхрациональность — это вот то, чем отец Павел занимается. То есть тайна, таинство, чудо. Вот это все.
Но мы каждую программу утыкаемся в вопрос, как к этому людей привести, но тут вроде бы мы уже
Ну,
отвечали на
да.
него много раз, мне
Полин,
так
ты можешь
кажется.
зачитать вопросы людей, потому что у меня все равно их перед глазами нет. Вот.
Да,
Вспомню,
ну,
вспомню о любви к ближнему. Три
да,
великих ума все-таки спустятся
два
на
ума
землю.
и один рот мой, который будет вам вопросы зачитывать. Тут я, давайте так, буду читать вопросы, а если мы посчитаем, что каким-то образом на них уже был дан ответ, то просто будем их пропускать и идти дальше. Кратко. Почему во всем информационном поле обсуждают сами запреты, а не их инициаторов? Очень пугает, что все начинает приходить в безликое, единое и далеко, ну, и становится далеко от человека, что сразу вызывает конкретную реакцию людей, затягивая тех не туда.
Ну, то есть, по типу, что борются против Роскомнадзора, а не против того, кто за ним стоит, а там могут быть корпоративные интересы и все такое.
Ну, да.
Ну, я отвечаю для того, потому что этот вопрос, а как вам объяснить? Ну, то есть, мне, в каком-то смысле он потому что для меня он бессмысленный. Вопрос, как помочь своему ребенку, который в истерике бьется, он осмысленный для нашего зрителя. Нет, если нас служит, я не знаю, там, генпрокуратура, то вот она на уровне своей субъектности может обеспокоиться этими вопросами. Но я подозреваю, что среди наших слушателей все-таки в основном не... То есть, я к чему? Тревожность должна быть пропорциональна зоне субъектности и ответственности. Я исхожу из минимальной зоны субъектности, которая есть у нашего слушателя. Это вот то, что я могу сделать там со своим ближним. Вот, наверное, вот мой базовый ответ, он про вот это.
А
Но
там, в
если за нас
общем.
слушает уважаемая, там, я не знаю, какой-нибудь человек, облеченный властью и благими намерениями, да, стоит проверить, почему то, каким образом даже эта благая потребность реализовывается, повышаем, с максимальным повышением риска, мне необходимым, мы будем им очень благодарны. Да.
Я
Вот я бы
хотела бы
так это
отдельно про
сформулировал.
субъектность еще, наверное, вопрос задать от себя, потому что субъектность сейчас стала таким же словом, становится потихоньку, хотя это хорошее слово-то по сути своей, но становится оно таким же словом, как когда-то было слово осознанность, что типа нужно
О,
осознанным быть.
Господи.
Это, ну да, не к столу будет упомянуто. Но можете вот... Если простыми словами объяснять нашему слушателю о том, что такое его собственная субъектность. Отчасти вы об этом сказали, но как вообще можно, например,
Давайте так,
такой вопрос себе задать, чтобы проверить вообще, насколько я субъектен еще?
Отлично, очень хорошо. Лучше всего об этом сказал Господь Евангелие от Иоанна, 8 глава. Раб греха не свободен. Вот самовластный человек, самый субъектный человек, он который не раб своих страстей. Вот это предел. Начиная от него, скажем так, можно и отсчитывать. То есть...
Ну, с учетом того,
По
что мы...
сути, блин, христианин истинный, да, то есть и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Вот если ты христианка реальная, да, ты можешь быть грешницей, да, но, как хитро сказал апостол Павел, это не я, а живущий во мне грех. То есть я свободен. Грех во мне, там, делать все, что угодно, но я свободен. Вот, так что вот это субъектный человек
Ну,
настоящий.
а когда осознаешь, что ты с грехом справиться не можешь, то, видимо, что невозможно человеку,
Ну
возможно,
вот,
Бог.
нет, вот, нет, нет, да, невозможно человек, возможно, Бог, а главное, сразу понятное поле деятельности. То есть, давайте так, я очень говорю субъектность, иногда на русское слово есть старое, мне нравится самовластие, давайте его популяризировать. Вот самовластие, то есть я
Класс.
властвую над своим, вот, условно, страстями. То есть зона ответственности. Вот если я там, условно, отец, то, или там муж, то я ответственен вот за свою жену, за своих детей, за свою семью. Вот моя зона. То есть у меня здесь вот четко понятно, то есть моя тревога соответствует моей, если угодно, власти, да, в том числе, да. Минимальный уровень, который, почему я сразу возвел пример, который у нас у всех есть, вот наши страсти, наши грехи. Вот это у нас вообще никакая Телеграм Роскомнадзор отнять не может. Вот это у нас прям бесконечное поле, даже в самых страшных условиях сохраняется. Ну, а дальше от этого выстраивается лесенка. Поэтому я сказал, может быть, для кого-то из наших зрителей вот зона самовласти и субъектности, это честно делать свою работу генерального прокурора и следить, чтобы правильные государственные потребности не уходили на злоупотребление. Может быть, для кого-то в этом есть их ответственность, да. Для
А
них самовластие будет там.
Правильно ли я понимаю, что при увеличении субъектности сразу же увеличивается и какая-то духовная брань, которая происходит вокруг человека?
Ну, то вообще, да.
У каждого ли субъекта, да, получается, что субъект всегда не свободен от какого-то условно хозяина? Тут вопрос, кому
Потому
ты
что,
служишь.
Полин, есть три больших страсти. Это славолюбие, сластолюбие, сребролюбие. Вот. И понятно, что пока у человека власти нет, то он думает, да вот если бы я был бы, да, у меня бы вот все, я, у меня все получилось. Но потом тебе приходит власть, и вдруг ты начинаешь ее любить. Так же и с денежками, да. Пока денежек нет, ты прям весь себе такой, в общем, добрый.
Бессеребренник.
Да, а потом деньги появились, и ты такой это... Вдруг и даже
начинаешь больше молчать на всякие неудобные темы, скорее всего.
А уж тщеславие, так вообще святые отцы говорили, врачи столько болезнями, я считаю, только расстройством желудка. Вот, даже не все болезни врачуют тщеславие, мне кажется.
Хорошо, ладно. Ну, мне кажется, это важная тема, которую стоило обсудить в нашем эфире.
Да прекрасно. Я надеюсь, понять не стало. То есть просто уважаемому зрителю, да, то есть, ну, короткий ответ, поэтому мы не говорим. То есть вы не то чтобы зритель не прав, я просто не уверен, то есть это тоже, у нас есть... К современной эпохе у нас есть ложная предпосылка, что информированность о чем-то рождает мою власть о чем-то. Вот вообще нет. Максимум, что она рождает, это власть над моим отношением к чему-то. Угу. Но не более того.
Ну да,
так
я вот информирован, что я информирован тем, что я женат, но никакую власть над женой так и не получил до сих пор. Хотя в текстах прописано.
Так, ну, на самом деле, мне даже хочется попросить наших слушателей, вы вообще пишите в комментариях, мы почитаем в следующий раз, когда встретимся с Павлом.
Вдруг вы генпрокурор, да.
Во-первых, его позовем к нам за стол, а во-вторых, просто зададим вопросы, которые вас заинтересуют после этого эфира. Тут у нас еще есть просто... Так получилось, что на большую часть вопросов мы ответили своим разговором, что для меня, кстати, большое удивление, потому что я как-то с той стороны, с которой мы сегодня посмотрели, не смотрела еще на эту проблему. Поэтому, если вы не
я
против...
Я просто не понять прозорливость от Павлов.
От Павлов, я так понимаю. Я тогда задам вопросы вообще на отвлеченную тему немножко, но которая гремела до этого, вы уж меня извините. Тут очень много вопросов про Эпштейна, и в частности про то, что вы, Павел, говорили про, соответственно, нашу реакцию на все, что происходит. В общем, наша слушательница, если она правильно поняла, пишет, что вы говорили о том, что у каждого из нас должна быть недвусмысленная реакция на то, что мы узнали об острове Эпштейна, и что именно это определяет, как бы, условно, наш ответ на какой-то предельный вопрос. И она спрашивает вообще, а как это соотносится с тем, что, вот, например, она многодетная мать, вот как... И она ничего никак повлиять не может, скажем так, на заключение мировых договоров или...
У нее, наверное, такого. Нет. Ну... У нее максимально.
Как для нее это должно выглядеть?
Я думаю, для я не знаю, может, она опять тоже многодетная мать и жена генпрокурора. Извините,
не
я намеренно утрирую.
Она не жена того самого генпрокурора, она просто многодетная мать. И...
Ну, я просто опять к вопросу о самовластии. То есть понятно, что если. То есть здесь скорее был тезис больше все-таки к каким-то властно имущим людям, к говорящим людям, тут к нам, к отцу Павлу гораздо больше, мягко говоря, претензий, а на просто человеческом уровне, ну, это вот то, что мы сегодня помянули, понимать, что очень часто за вот этим блеском, условно, в широком смысле джинсов, жвачек, свободного передвижения, свободного интернета стоит ценник вот в виде этого. Того самого острова, да? То есть он в комплекте идет. Вот на самом базовом уровне просто понимать вот эту взаимосвязь и внутренне сказать, как ты к этому относишься, что для тебя... То есть согласен ли ты внутренне, если у тебя будут вот это второе отбирать, не бунтовать, понимая... Не бунтовать прежде всего сердцем, понимая вот эту, скажем так, причину следствия. Я думаю вот об этом бы я бы... Ну, то есть для обычного человека
я бы
туда...
У нас осталось совсем много времени. Я бы добавил бы здесь, чтобы есть какую-то конкретику, вот опять же про самовластие, то женщина, если вдруг узнает многодетная, что существуют педофилы в большом количестве, то пусть она, в первую очередь, позаботится о своих детях и расскажет им о том, что вообще такое существует, имеет с ними доверительное отношение, что если вдруг что-то произойдет, там, где-то домогательство, чтобы они могли рассказать, чтобы она их не осуждала за это, да, не обесценивала их скорби, и вообще повнимательнее была к различным людям, которые носят какую-то внешнюю форму, это медицинская халат, это военно-мундир, это священническая ряса, это учительская одежда, потому что под этим как волки в овечьих шкурах чаще всего скрываются. Кстати, и родственники, в том числе, да.
Да, да.
Ну вот отличный, да, пример такой. Да.
Ну вот так у нас и подошел к концу практически наш эфир. Спасибо большое, уважаемые слушатели, что были с нами, и отцу Павлу, и просто Павлу. Большое спасибо.
Обнимаю Павла и Полину. Ура.
Да, все, всем пока.
Большое вам спасибо.
До свидания.